Глава 6. Мальтийский крест и черт на флюгере. 1. Логика и интуиция. Из записок доктора Ватсона. Мы стояли в тени под днищем марсианской машины и курили. Холмс трубку, я сигару Гуркха. Гуркхам ваш покорный слуга пристрастился 20 лет назад, пребывая в Индии, а затем в Афганистане. Кто бы мог подумать, что в лавке захолустного Молдена обнаружится мой любимый сорт, да еще и по смешной цене. «Эй, поберегись!» — раздалось над нашими головами. Голос, казалось, шел прямиком с небес. Веревочная лестница, свисавшая с треножника, закачалась, и ближайший солдат тут же ухватился за нее, придерживая, чтобы облегчить спуск военному технику. Вряд ли марсиане забираются в свои машины и покидают их подобным образом. Холмс задумчиво наблюдал за судорогами техника. «На месте марсиан я бы предусмотрел более удобный вариант». Скажем, устройство, опускающее боевую рубку к земле. Привод этого устройства должен быть как внутри, так и снаружи. Не договорив, Холмс решительно шагнул к исполинской ноге. Его переход от слов к действию был, как обычно, мгновенным. Я последовал за моим другом. Неподалеку зажужжала камера. Мисс Пфайфер приступила к съемке. Водруженная на треногу камера в руках девушки смахивала на карликовую боевую машину марсиан, взятую в плен отважной амазонкой. «С одной стороны, устройство следует защитить от случайного срабатывания», — бормотал Холмс, ощупывая ногу тонкими чуткими пальцами, словно врач, пальпирующий пациента. «С другой, оно должно быть легко доступно на случай боевой тревоги. Значит, устройство находится в самом низу, не выше 3 футов от земли». Он опустился на колени, тщательно осматривая блестящую поверхность. «Возможно, устройство расположено на другой ноге», — предположил я. «Оно есть на каждой». Я не заметил, когда мисс Пфайфер успела оказаться рядом. «Вы совершенно правы, мисс», — согласился Холмс. «Искать нужную ногу — потеря времени. А особых меток на них нет». «Вот. Метка?» «Нет. Пас. Это определенно крышка. Устройство, вне сомнений, под ней». «Мисс, кажется, мы договорились, каждый занимается своим делом». Капитан Уоллес тоже умел подкрадываться бесшумно. «Пожалуй, среди 4 человек, собравшихся под треножником, я один не обладал таким замечательным талантом». Нависнув над мисс Пфайфер, капитан слегка покачивался с пятки на носок, заложив руки за спину. Больше всего он сейчас напоминал школьного учителя, застукавшего ученика за списыванием. «А разве кто-то нарушает уговор?» Адель была сама невинность. «Джентльмены, я вам мешаю?»
«Нисколько», — отозвались мы с Холмсом в один голос.
«Вот видите, капитан?» Ответа у Уоллеса не нашлось. Он лишь отдал честь и отступил на шаг, перестав раскачиваться. Холмс тем временем сражался с крышкой, но инопланетная машинерия не спешила раскрывать землянину свои секреты. «Вряд ли она открывается ключом. Долго, сложно. Ключ можно потерять. Да и где его хранить? Марсиане не носят жилетов с карманами. И скважины я не вижу». Мы с мисс Пфайфер, не сговариваясь, придвинулись ближе. Адель заглянула через левое плечо Холмса, я через правое. Капитан многозначительно кашлянул, но мисс Пфайфер с истинно американской наглостью пропустила намек мимо ушей. Пальцы Холмса стремительно бегали по прямоугольной крышке, чей контур теперь отчетливо видел и я. «Казалось, мой друг играет сложный пассаж на фортепиано». «Сколько у них щупальцев?» — внезапно спросила Адель. 16. Вряд ли они задействуют их все, но...» «Благодарю за подсказку, мисс Пфайфер». Пальцы Холмса коснулись всех 4 углов крышки разом и надавили. С тихим шелестом крышка сложилась гармошкой и отъехала в сторону, как китайская раздвижная ширма. Нашим взглядом открылся блестящий желоб с серым шершавым наростом в центре. Холмс немедленно нажал на него, но ничего не произошло. Ряд иных манипуляций также не дал результата. «Доктор Ватсон, разрешите вашу сигару?» «Вы курите, мисс Пфайфер?» — изумился я. «У меня с собой есть...» «Так вы позволите?» В полной растерянности я вручил ей дымящуюся сигару. «Мистер Холмс!» Мой друг подвинулся, освобождая даме место, и Адель, присев, коснулась серого нароста рдеющим огоньком сигары. В то же время над нашими головами раздался громкий ляск, и боевая рубка треножника стала быстро опускаться.
«Скорее, прочь отсюда!» — с тревогой в голосе скомандовал капитан. Холмс остался на месте. Глядя на него, остались и мы с мисс Пфайфер. «Марсиане не стали бы подвергать себя опасности быть раздавленными», — с улыбкой пояснил он. «Здесь нам ничего не грозит. Главное не стоять в центре треугольника, который образуют ноги машины». Он аккуратно отряхнул колени и с восхищением взглянул на Адель. «Я не помнил, чтобы со времен памятной истории с Ирен Адлер мой друг так смотрел на женщин». «Браво, мисс Пфайфер! Как вы догадались?» «Элементарно, мистер Холмс. Этот нарост в желобе сразу напомнил мне горку пепла от отцовской сигары». Я вспомнил ужасный портогаз мистера Пфайфера и с наслаждением затянулся возвращенной мне гуркхой. «Все-таки хранение в дубовых бочках идет на пользу не только виски и коньяку, но и сигарам». Меж тем рубка все опускалась, но движение ее замедлилось. Мы на всякий случай выбрались из-под треножника и отошли в сторону, наблюдая, как складываются в коленях ноги марсианской машины. «При взгляде на доктора Ватсона», — продолжала Адель, — «меня осенило. Если механическое воздействие не срабатывает, возможно, стоит попробовать тепловое». «Еще раз браво, мисс Пфайфер. Временами интуиция берет верх там, где пасует логика. Благодарю вас, вы напомнили мне об этом. Кстати, это подтверждает мое предположение о том, что марсиане умеют регулировать температуру своего тела. На Марсе климат намного холоднее, чем на Земле. Не обладай они такой способностью, они бы просто умерли здесь от перегрева». «Но чтобы поднимать температуру настолько, этого я, признаться, не предполагал. Вряд ли они приводят сей механизм в действие при помощи сигар. Скорее касаются кончиком щупальца, вызывая локальное повышение температуры. Заодно, между прочим, хорошая защита от незваных гостей». Я поперхнулся дымом, закашлялся и едва не выронил сигару. «Что с вами, Ватсон?» «Холмс, я вас решительно не узнаю. Вы ли это? Откуда вам известно о температурных условиях на Марсе? С тех пор, как вы заявили, что не имеете понятия, вращается Земля вокруг Солнца или наоборот...» «Времена меняются, друг мой», — вздохнул Холмс. «Когда на нас напали марсиане, я пересмотрел свои взгляды на предмет бесполезности подобных знаний и одолжил у соседа в Суссексе несколько книг по астрономии». Как раз в этот момент боевая рубка коснулась Земли и провернулась вдоль горизонтальной оси, опрокидываясь на бок. Крышка отошла в сторону, словно приглашая войти, и перед нами открылось таинственное нутро марсианской машины. «Воспользуемся приглашением?» Я видел, моему другу не терпится приступить к изучению устройства треножника. Не стану скрывать, я и сам заразился его энтузиазмом. А мисс Пфайфера говорить было нечего. «Надеюсь, капитан, теперь вы измените свое мнение?» Обратилась она к Уоллесу. «Без нас с мистером Холмсом ваши техники еще месяц забирались бы в рубку по лестнице». Капитан развел руками. «Вынужден признать свое поражение. Увы, я скверно разбираюсь в машинерии, поэтому не рискну составить вам компанию. От меня будет мало пользы. Возможно, вам пригодятся записки и схемы, сделанные нашими техниками. Они сумели определить назначение некоторых рычагов». Из планшета, висевшего у него на боку, капитан извлек тонкую пачку исписанных листков и вручил ее Холмсу. «Удачи, леди и джентльмены! Но когда вы закончите, с вас подробный отчет обо всем, что удастся выяснить». «Разумеется, капитан!» С неподражаемым обаянием улыбнулся Холмс, принимая бумаги. «Кто посмеет утаить что-либо от директората военной разведки Англии?» И мы шагнули к творению инженерного гения марсиан.